Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Dai vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce, ma non come si muore.
Ну, эта песня как раз про то, что мы сегодня будем рассказывать, и вся наша передача будет, судя по всему, перевод этой песни.
Совершенно верно. Те, кто знает итальянский, да. Я думаю, половину уже знают.
Да, да. Вот Алексей Кузнецов, Добрый Сергей день. Бунтман, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Мы сегодня в записи работаем и записываем для вас избранную вами программу про суд над Гаэтано Бадаламенти, боссом мафии по обвинению в убийстве журналиста Джузеппе Импастато. Это 2002 год.
Да,
причем... Разве еще есть мафия в 2002 году?
Мне казалось, дело в том, что само...
раз 50 уже уничтожили.
Само убийство-то произошло в 78-м. Это удивительно.
Это 78-й, это славные годы.
Только в 2002-м до... Ну, на самом деле, до Бадаламенте добрались заметно раньше, но не итальянская, американская юстиция. Сейчас мы про это расскажем. Значит... Вот те, кто нас смотрит, видят одну из таких известных фотографий Джузеппе, или как он предпочитал, чтобы его называли, Пеппи Пеппино Импастадо, Импостато. Поэтому Импостато, трудно да. перевести как-то его имя.
Импостато, да. нет, ты это, ну, ладно.
Да, господи, да. Значит, он родился в семье, вот сейчас у нас будет еще одна картинка, да, где, к сожалению, не очень хорошего качества, мы видим, так сказать, такого мрачного, грузного мужчину, достаточно изящную рядом с ним женщину, совсем маленького мальчика, это вот наш герой в детстве. Значит, его отец мафиози.
Так.
Мафиозо, по-моему, да, правильно произносить?
Если один.
Да, один мафиозо.
Да, много мафиози. Да.
Он совершенно рядовой мафиозо, но он, что называется, кадровый, да, это не какой-то там навербованный, и он, как положено, поскольку мафия – это семья, ля фамилия, да, значит, ла фамилия, наверное, да, значит, он связан родственными узами, в том числе и с достаточно, значит, заметными людьми, в частности, его сестра замужем за одним из боссов, Чезаре Манцелло. То есть он шурин уважаемого, очень уважаемого человека. Сам он человек, видимо, достаточно примитивный, он не случайно рядовой, несмотря на то, что уже не молод, он не смог сделать карьеру, он обычный...
Ну, солдат.
Солдат, да, вот, так сказать, все мы знаем эту тему благодаря Марио Пьюзо, конечно, да. Да, разбираемся. Вот он солдат, или я встретил еще такой термин, но он, видимо, не общепринятый, вот таких вот простых боевиков еще в мафии называют «быками». Но быками не в смысле, а вот, видимо, рабочая скотина. Да,
разновидности.
Вот. Да, то есть такой вот простой рабочий человек.
Вот.
Это вот сам, это сам наш герой, одна из его фотографий, да, а вот следующее будет его, соответственно, семейное фото. Вот. Самый интересный персонаж там мать. Дело в том, что, и вот это было для меня абсолютным открытием, я не знал этого раньше, оказывается, жены мафиози играют чрезвычайно важную идеологическую роль в организации. Это вот не наши блатные марухи, которые только две добродетели, значит, у них, да, она должна греть и развлекать своего, так сказать, суженого кралечку своего то короткое время, что он, так сказать,
на
свободе, и верно, преданно его ждать, соответственно, когда он в доме родном на Киче. Вот оказывается, помимо этих добродетелей, жена мафиозо еще отвечает, так сказать, за его моральное состояние. Она должна ежедневно его укреплять в вере вот в том, что вот какой правильный круг, мафия. То есть жены – это носители определенной идеологии. организации. Ценности. Ценность, вот, я искал это слово, совершенно верно. Они хранители ценностей. Поскольку организация же не случайно построена по семейному признаку и называется семьей. Одна из ее ценностей – это патриархальность. Я встретил такое объяснение. Вообще о мафии написано огромное количество книг, и объяснения очень разнятся. И представления о том, когда она возникает, и что можно считать прообразом, а что уже, собственно, мафии, тоже весьма разнятся. Но вот объяснение, которое мне показалось таким, ну, наиболее логичным и близким к реальности, заключается в том, что мафия возникает в первой половине XIX века на фоне быстро распадающихся феодальных и формирующихся буржуазных отношений.
Это марксистское объяснение.
Ну, разумеется, но, так сказать, мы же все из этой шинели вышли, да? Не совсем гоголевской. И все это приводит к тому, что мы это наблюдали в 90-е годы. Ведь наша вот эта вот организованная преступность лихих 90-х, в чем она в первую очередь? На чем она растет? На рэкете, да? А что такое рэкет? Это под видом охранных услуг, предоставляемые, так сказать,
да.
Вот, так вот, вроде бы мафия тоже первоначально крепнет на предоставлении тех самых охранных услуг на Сицилии, причем именно в Западной Сицилии. Вот в одной из статей я встретил такое объяснение, почему мафия именно локализована в западной части острова. В восточной части острова свои бандиты, но они не образовали мафию. В западной части те бандиты, которые возникли как антитеза восточным бандитам. То есть, в любом случае, какая-то половинка была обречена стать мафией, а вторая, так сказать, антимафией, если угодно, да? И те бандиты, и те, так сказать, применяют одни и те же приемы, но вот одни сплотились, а другие действуют более разрозненно. Кто их заказчики, кто их клиенты, кто их кормовая база? Это владельцы апельсиновых плантаций и это владельцы стад. То есть это наиболее богатые в данной местности люди, которые постепенно переводят свое хозяйство, постепенно, но быстро за одно-два поколения на товарные рельсы, да, на, так сказать, капиталистические рельсы, а дальше постепенно уже сюда набивается все остальное. И точно так же, как наши бандиты в 90-е, члены мафии очень быстро, руководство мафии очень быстро начинает седлать другие виды бизнеса, уже не только в качестве крыши, а просто напрямую входя в него и покупая эти бизнесы, и организуя эти бизнесы, среди которых, как мы знаем, насколько я понимаю, по сей день остается ситуация, сказать, такой же. Два наиболее любимых, два наиболее доходных, два наиболее более традиционных – это строительство и вывоз мусора. Почему? А потому что невозможно проконтролировать. Как утверждают знающие люди, в строительстве хоть ты около каждого рабочего поставь по десятнику и по, так сказать, этому самому учетчику, все равно…
Уведут что-нибудь.
Чуть уведут. Но самое главное не за счет того, что уведут, а за счет главные доходы в строительстве не в том, что сперли, а в том, что не сделали. Когда по бумагам дорога проложена в 4 слоя асфальта, а после таяния первого же снега выясняется, что там и одного-то не было, вот на этом и делаются основные деньги. А сколько там асфальта украли, это уже дело десятое. Главное, сколько его не положили. Но так сказать, будучи достаточно современной, гибкой и быстро меняющейся в отношении вот этих капиталистических, так сказать, заработков, мафия остается весьма традиционной в вот этой своей патриархальной структуре. И не случайно знаменитый великий роман Марио Пьюза «Крестный отец» с чего начинается? Где проще всего сразу дать вот эту вот экспозицию? На свадьбе.
Конечно.
Где вот эти вот отношения...
Большой семейный съезд.
Большой семейный съезд, и вот все эти гости, которые, значит, обращаются с просьбами, да, и вот этот гробовщик, и вот этот булочник, все это сразу нам дает вот эту вот картинку такой большой-большой семьи. Хотя это и Америка, да, действие романа «Крестный отец» происходит в Америке в основном. На чем здесь? Значит, дело в том, что 60-е годы 50-е, 60-е годы, время очень трудное для Италии. Время, когда Италию разрывают две крайности в политическом смысле – левая и правая. С одной стороны, вновь подняли голову, ну, будем называть вещи своими именами, полуфашистские элементы, такие вот правые-правые. С другой стороны, в Италии, как, наверное, мало где в Западной Европе, сильны левые.
Да, и после войны особенно.
После войны, конечно, поскольку они были, так сказать, основой партизанского движения, да. Но правда, как это часто бывает с левыми, их очень здорово ослабляет отсутствие единства. И в данный момент в очередной раз коммунисты грызутся с социал-демократами, а социал-демократы тоже разваливаются на несколько фракций умеренных и крайних по вопросу о том, следует ли сотрудничать с христианскими демократами и все прочее. А тут еще 56-й год, наш 20-й съезд, который, естественно, все-таки сильно ударил по европейскому коммунистическому движению, вызвал определенную растерянность и определенный идейный кризис. Все это приводит к тому, что мафия вдруг из чисто, ну, скажем так, хозяйственно-экономической, назовем это так, организации превращается в потенциально политическую. Левые не хотят с мафией иметь дело, левые стараются, так сказать, не мараться. А вот правые очень регулярно делают заход за заходом, предлагая мафии сотрудничество. И мафия оказывается в довольно сложном положении, потому что, с одной стороны, очень хочется, там и доходы сулятся, и обещают выпустить из тюрьмы достаточно большое количество уважаемых людей, и различного рода, так сказать, иные преференции. Но, с другой стороны, что вот это поколение вождей мафии еще очень хорошо помнит? Они очень хорошо помнят Муссолини, который был чрезвычайно последовательным, эффективным преследователем мафии. И имя префекта Сицилии, железного префекта, да, который, в общем, свел мафию, наверное, на тот момент к своему историческому минимуму, так сказать, им хорошо знакомо. У меня оно вылетело сейчас из головы, но у них оно в голове оставалось до конца жизни. Поэтому они правым не верят. Они говорят, вы сейчас... Это вы говорите для виду, а придете вы к власти, опять начнутся, так сказать, эти самые. Поэтому боссы мафии решают выбрать такую политику. Вот если нам можно на каком-то конкретном участке от этого сотрудничества урвать прямо сейчас какой-то конкретный кусочек. Окей. Никаких долгосрочных, никаких, так сказать, политических объединений мы с правыми допускать не будем. И вот в этой очень непростой ситуации, в конце 40-х годов, и рождается наш главный герой. Еще раз, к началу, отец у него рядовой, но абсолютно убежденный, верный, преданный мафиозо, а мать нет. Вот я заговорил и ушел в сторону. Она не из тех женщин мафии, какой должна быть классическая жена. У нее нет никого из родных в этой организации, а это всегда подозрительно. Потому что всегда хорошо, когда есть семейные родственные связи.
Она чужая?
Она чужак, она со стороны. Она вроде выполняет все, что ей положено, но на нее посматривают косо. И как последующие события покажут, будут правы. Да? То, что она не своя, сыграет свою роль. Мальчик, которого зовут Пеппи Пеппино, и он до конца своей недолгой жизни, он проживет всего 30 лет, будет предпочитать, чтобы его называли именно так, был с самого начала таким вот мальчиком-бунтарем. Он все время бунтовал по любому поводу и довольно быстро, где-то годам к 12, начал, что называется, возвышать голос против отца, его занятия, его окружения.
То есть не просто здесь, а он был последовательно против того, что делает отец.
Трудно сказать,
антимафиозен он был.
Трудно сказать, стал ли он антимафиози и поэтому против отца, или, как любой своенравный мальчик против такого достаточно ну, прямолинейного, недалекого и поэтому чуть что хватающегося за ремень отца, а как следствие, да, он стал антимафиози. Вот где яйца, где курица, очень трудно разобраться. Но конфликт за конфликтом, конфликт за конфликтом. На мальчишку, который позволяет себе, так сказать, произносить очень дерзкие речи, уже нехорошо смотрят товарищи папы, коллеги по работе, говорят ему, слушай, ну разберись ты, успокой, ты его же несет. В результате происходит, когда мальчишке было 15 лет, происходит такой уже глобальный конфликт, который, значит, выражается в том, что парень пишет, ну, памфлет, не памфлет, это громко, листовку, которую сам размножает и, так сказать, каким-то образом распространяет, которая заглавлена «Мафия, гора дерьма». Вот так вот, ни много ни мало, да, то есть вот сразу, ну, так, да, сразу да. выходит на уровень, скажем так, обобщений, да?
Ну да, и где он, это все, где происходит у нас?
Это все у нас происходит, значит, в маленьком городке Чинизи. Угу. Я посмотрел, значит, сейчас там население около 10 тысяч человек, то есть это всегда был маленький городок, где, естественно, все друг друга знают. Это коммуна Палермо.
А, то есть это да, это где-то близко к Палермо, да,
да.
совсем.
Вот, и, собственно говоря, вот из-за того, что это близко к Палермо, будет, так сказать, следующий сюжет сейчас с этим связан. Отец вышвыривает сына из дому. Видимо, как большинство в таких случаях рассчитывает, что он, что называется, жрать захочет и сам придет, так сказать, с повинной. А мальчик оказывается гораздо сильнее характер, чем, видимо, даже папа предполагал. И он прибивается к левым, и он довольно быстро завоевывает авторитет, значит, вот в этих вот общинах. Значит, он довольно быстро обнаруживает и талант, и склонность к журналистской деятельности, начинает работать во всяких, значит, листках, определяется с партийной принадлежностью. Сейчас вот нам дадут, я надеюсь, еще одну фотографию. Там мы увидим эмблему партии, к которой он в конечном итоге будет принадлежать. Это там, вот она, такая очень характерная эмблема, да, значит, все, по-моему, возможные рабочие символы, которые, символы социалистического движения, которые можно сюда напиханы, точно не воспроизведу, но, значит, партия социалистическая, объединенная, что-то там. Насколько я понял, это те непримиримые левые, которые конфликтуют в это время с итальянскими коммунистами, потому что коммунисты как раз пошли на союз с христианскими демократами. И, кстати говоря, на могиле у нашего героя написано «коммунист, коммунистический боец, убитый из-за там, предательства христианских демократов». То есть вот эта мысль
но
для них
очень... Сюда, и даже на эпитафию сюда.
Да-да-да, это очень, так сказать, для них важная штука. И, значит, в результате он начинает делать такую, скажем, общественно-политическую карьеру, и вот на чем он очень здорово поднимется и выбьется в лидеры и станет, так сказать, известным и популярным человеком, как раз в это время идут масштабные работы по расширению местного аэропорта от Палермо, да? Строят третью взлетно-посадочную полосу. Причем здесь мафия. А дело в том, что аэропорт Палермо – это любимый проект сицилийской мафии. Это возможность прямой связи с США. Аэропорт курирует лично босс боссов, да, потому что это главные, так сказать, каналы, ворота, это наркотики туда, это доллары сюда, это люди туда, это люди сюда. И, собственно, строительство, в общем, ну, Палермо не самый главный туристический хаб, скажем так. Если там третья ВПП строится, это какой масштаб имеет, да, вот это все. Ну и плюс, естественно, строительные работы. Это любимое занятие мафии.
Он так... не носит имя там Дженко Руссо или кого-нибудь из боссов-боссов, нет?
Нет, нет, ну, я не знаю, как имен сейчас носит, но, в общем, занимается этим, собственно, курирует это вот второй наш главный герой, собственно говоря, Бадаламенти.
А, вот Бадаламенти.
Бадаламенти, да, он вполне себе один из авторитетнейших. Дело в том, что нет такой должности, как... единственный босс, да, боссов всегда много, а босс боссов – это, так сказать, избираемый товарищ.
Ну, председатель правления.
Совершенно верно.
Мы сейчас прервемся, и потом будем разбирать эту мафиозную историю дальше.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так. ребята!
Продолжаем. Продолжаем программу «Не так». Мы ее в записи вам предлагаем послушать. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. И сегодня вот о том, как Бадаламенти, только не композитор, а вот убил журналиста. Или нет?
Ну, не сам, конечно, но, безусловно, это его, так сказать, приказ. Вот, собственно, мы подошли к тому моменту, когда впервые наш Джузеппе Импастата обратил на себя внимание серьезных людей. Он ни много ни мало начал подзуживать профсоюзных лидеров строительной отрасли начать новый виток борьбы за свои права. То есть вот самое неподходящее время. И второе, еще более неприятная штука. Дело в том, что под эту самую третью взлетно-посадочную полосу у крестьян, у владельцев земли отчуждали землю. И я уж не знаю, почему, я не смог найти объяснение этому, но почему-то решили ее просто взять вообще без всякой компенсации.
То есть неизвестно, или из-за сопротивления, или...
Нет, я думаю, что на самом деле просто наиболее логичный вариант. Скорее всего, они ее использовали на основании многовековой традиции. У них не было, скорее всего, никаких документов на эту землю. А почему эта земля твоя, Антонио? А потому что ей владел мой дед, и его дед, и его дед, да? Обычное дело.
Ну, может быть, хотя там могли это провести под общественно значимое строительство.
А когда, ну, общественно значимое строительство, компенсацию все равно должны были бы заплатить. А тут, скорее всего, понимая, что эти крестьяне вряд ли смогут что-то противопоставить, и решив, как это часто бывает, фраеры, как мы знаем, губят жадность, решив сэкономить лишнюю, так сказать, сотню лир, сказали, где ваши документы на землю? Нет документов на землю. Свободны. Я так думаю. Просто это, мне кажется, наиболее таким логичным объяснением. И вот именно наш герой организует этих крестьян, помогает им, так сказать, вместе собраться, и в результате вместо тихого, спокойного отъема земель под полосу и шум возникает, и многие рядовые мафиозы недовольны, потому что у них с этими крестьянами какие-то родственные, дружеские и прочие отношения. Если все тихо прошло, ну тихо и тихо, а тут поднимается шум, но самое главное, что платить приходится. Но самое главное, и вот это дороже денег любых, страдает репутация. Это государство может признать, ну да, извините, ошиблись, мы большие, мы бюрократические, мы больше не будем. Мафии терять
честь. Да, тем более, завтра изберут других.
Да, завтра изберут других, да, и да, что да. Там, Господи, да?
Да.
Вот для уголовного мира потеря лица, а это потеря лица, какие-то крестьяне с заступами, да, и своими козами, тут вообще нам будут рассказывать.
Так и все захотят.
Можно у них отнимать бесплатно или нет? Парень вообще, надо сказать, ведет себя так, как будто он специально нарывается. Он начинает вести с друзьями, начинает вести ежедневную программу. Я не очень понял, как они прорвались на телевидении.
На местное?
На местное, да, конечно, на местное телевидение, но каким-то образом прорвались. Он начинает вести несколько программ. И одна из программ, которая называется, значит, «Волны гнева», она, ну, такая вот сатирическая программа на злободневные темы. У него три главных объекта для сатиры. Один объект совершенно безобидный, он даже не отвечает и вообще никак не реагирует, это местная коммуна хиппи. На них он ополчился, их абсолютно все по барабану, на них он ополчился как на пассивных представителей обуржуазившейся молодежи, которые не ценят, так сказать, социальную борьбу.
А это так уже по... По-нашему, по-интернационалистски, по-коммунистически, понятно.
Ну, да? Конечно, да, они паразиты. Они вместо того, чтобы, так сказать, взять в руки автомат из песни, да, это есть наш последний, они черт чем занимаются. Вот, нам можно следующую картинку дать, она нам сейчас пригодится. Значит, второй объект у него — христианские демократы, которые находятся официально у власти в местных вот этих самых органах. И самый главный, самый любимый, которому достаются самые уничижительные термины, это мафия. И ее люди, и ее проекты, и ее вообще само существование вызывает, значит, у него постоянные приступы сарказма. Плюс он не останавливается на достигнутом. Они с друзьями покупают ли, я не знаю, каким образом, опять же, они получают радиочастоту и создают свое независимое радио, которое по несколько часов в день вещает на всякие коммунистические темы.
Получает или пиратское? Получает, да?
Нет, я так понимаю, что оно вполне официально. Собственно говоря, вот его эмблема, да, оно никак не скрывается, это никакое не пиратство.
Да, все, да, и телефон.
И в результате в ночь с 8 на 9 мая 1968 года его похищают, увозят в дом на окраине города. 68-й год, да. Увозят дом на окраине города, несколько часов, как потом станет понятно, его мучают. Трудно сказать, то ли пытаются напугать, то ли хотят получить какую-то информацию, то ли просто мучают для того, чтобы компенсировать часть причиненных им неудобств. После чего буквально в сотни метров от этого дома проходит железная дорога, его полуживого, но еще живого, вытаскивают на железнодорожное полотно, рядом кладут несколько упаковок взрывчатки и взрывают. Утром полиция обнаружит воронку. Собственно говоря, сначала все началось с того, что железнодорожные рабочие увидели повреждение путей, вот эту вот воронку. А когда уже начали разбираться, нашли фрагменты тела, поняли, что кого-то убили. Ну, городок небольшой, пропавших людей не так много, довольно быстро установили, что убили именно его. Новость эта, за исключением вот окрестностей, прошла практически незамеченной сначала. Дело в том, что ее прикрыло гораздо больше, более громкое событие, произошедшее в тот же самый день, точнее, в ту же самую ночь. Это убийство Альдо Моро. Вот он, 78-й.
Я поэтому переспрашивал,
Я прошу прощения,
78-й
год. Ужасный год. Значит, да. И поэтому вся остальная Италия, естественно, конечно, говорит о... Тем более, что его в течение нескольких месяцев прятали, держали, торговались.
Все,
там,
вот, от Папы Римского, от Павла VI до всех абсолютно. Да.
И тут вот эти самые... Да, Италия, как мы знаем, страна многих полиций. 5 как минимум, да, политическими делами занимаются карабинеры. И карабинеры с самого начала откровенно не хотят это дело серьезно расследовать. Они говорят, кто? Взорвался на железнодорожных путях? Ну, понятное дело, самоподрыв в процессе приготовления теракта.
Может быть, на это мафия рассчитывала?
Да, скорее всего.
Потому что как-то очень замысловато.
Ну, с другой стороны, я думаю, что, насколько я могу судить, для мафии характерны вот такие демонстративно необычные способы убийства, когда хотят еще напугать как можно более широкий круг людей, но вполне возможно, что рассчитывали на то, что действительно...
Да, мы видели тогда же, кстати, в этих годы был снят документальный, необычайно познавательный и страшный фильм «Камень во рту». Тогда был. Про, именно про нравы мафии. У нас его показывали на широких экранах.
А фильм документальный?
Да, документальный фильм «Камень во рту».
Надо посмотреть обязательно. Я даже не знал о его существовании. Вот. И карабинеры при этом, как потом установит расследование, у самих карабинеров, разумеется, на него было досье, как на любого, так сказать, молодежного активиста, и прямо в этом досье написано было черным по белому: к терактам не склонен, то есть не опасен. Шуму много, реальной опасности нет. Но, тем не менее, когда им представляется возможность быстренько закрыть дело, они говорят, так, все. Друзья и мать родная начинают будоражить общественность тем, что нет, полиция, значит, скрывает истинные обстоятельства дела. Полиция вынуждена признать, что многое действительно выглядит слишком подозрительно, но тут им судьба подбрасывает еще один подарок. При обыске у тети погибшего, обнаруживается его письмо, которое он зачем-то тете, ну, видимо, возможно, они были близки.
Тетя мамина, папина.
Тетя мамина сестра.
Мамина,
да. Обнаруживается письмо. Очень откровенное, очень пессимистическое, такое в депрессии написанное, из которого следует, что он очень разочарован, у него, он считает, что у него не получается, как у революционера, он, так сказать, не видит себя настоящим последовательным революционером. Ну и плюс еще родные-то про это, естественно, знали, от друзей он это, видимо, скрывал, но... то ли дольше скрывать было нельзя, то ли еще что-то, он страдал каким-то заболеванием, последствием которого было половое бессилие. Он не мог так сказать, устроить личную жизнь. Его, видимо, это сводило с ума. Ну, во-первых, это само по себе, конечно, неприятно, но кроме того, это уже мои домыслы, вот как раз для этого поколения, тех, кто были юными в 68-м, это чрезвычайно важная сцепка, да, революционер должен еще и в этом вопросе быть активным.
Да, сексуальная революция тоже как часть
Че Гевара, Фидель, да, так сказать, да. Революционер должен мачистские быть молод, такие, активен, да, мачистский, да, совершенно верно. И полиция тут же раз говорит: о, пожалуйста, это было самоубийство. Окей, берем свои слова назад, это был не теракт, это было самоубийство. Камон, сказали все, самоубийство, два тюка взрывчатки. Ну, вот он же революционер, он хотел, чтобы это было как можно более громко, он устроил такой перформанс. И полиция несколько лет на этом стоит, хотя обнаружили в этом доме следы крови. Полиция сказала: ой, да ладно, это вообще не оттуда, это, извините за подробность, но просто чтобы вы понимали, насколько полиция не хотела, это вот менструальная кровь, это у кого-то здесь, значит, это самое, а там брызги на уровне вообще человеческого роста, потом там камень обнаружили, покрытый кровью, которым, видимо, его били, да, отсюда, собственно, и разлет такой. В общем, карабинеры до последнего валяли дурака. Наверняка они не хотели связываться с местной мафией, потому что это еще не те годы, когда начался такой крестовый поход, он начнется чуть позже. И, собственно говоря, неизвестно, получило ли бы это дело какую-то перспективу расследования, но тем временем Бадаламенте попух, причем в Соединенных Штатах. Он к этому времени жил на две страны, то здесь, то там. Связано это было с тем, что у него был чрезвычайно перспективный бизнес в штате Нью-Йорк. Чрезвычайно перспективный бизнес выглядел следующим образом. Под видом сети маленьких фирм по доставке пиццы они развозили по клиентам героин. Когда ФБР подсчитало примерный оборот, на коленочке, на бумажке, на оборотке, у ФБР получились такие цифры. С 75 по 84 за 10 лет у них получилась сумма прописью 1,65 миллиарда долларов.
Неплохо.
Достойно.
Да, да.
Есть из-за чего помотаться туда-сюда.
Хорошие, да.
Да, есть чем гордиться, есть чем обеспечить старость, так сказать, внукам и правнукам. Американская юстиция оказалась расторопнее и умелее, чем итальянская, и в результате Бадаламенте и еще несколько уважаемых донов получили длительные сроки тюремного заключения, в частности, Бадаламенте получил 40 лет. А тем временем, наконец, приходят, так сказать, требования от итальянской полиции об экстрадиции. Как почти во всех мафиозных делах, судебная перспектива появляется, когда появляется человек, согласный дать показания. Кто-то под давлением, кто-то рассчитывает сократить себе, так сказать, тюремный срок, кому-то вообще обещают свободу. И, кстати говоря, такие случаи есть, когда люди получают свободу, новое имя по программе защиты свидетелей и так далее, и так далее. И вот появляется такой человек, который называет имя убийцы. Причем этот убийца, у них одинаковая фамилия, этот убийца, судя по всему, его родственник. Ну, возможно, дальний, но тем не менее. За этого человека берутся, и он достаточно быстро раскалывается и называет человека, который его заказал.
Бадаламенте.
Сейчас нам попросим, Слав, замените нам, пожалуйста, еще одну картинку.
Нас... А тут была картинка просто с ним.
Вот,
с
посмотрите, была. Да, была картинка, да. С импостата, наиболее, да, известная фотография. Вот он, Бадаламенте. Гаэтано Бадаламенте, сказать, зовут его просто Тано, да, ну, правда, вот, посмотрев в эти глаза, хочется сразу все отдать.
Ну, естественно, да, в общем-то, спорить не хочется, абсолютно, самое главное, не хочется, да, спорить.
И в результате, припертый, значит, к стене этими самыми доказательствами, плюс, я думаю, что он не очень сильно сопротивлялся приговору у себя на родине, предпочитая итальянскую тюрьму американской. Потому что если бы вдруг его по этому делу оправдали, ему обратно дорога в федеральное исправительное учреждение в штате Нью-Йорк. А федеральные тюрьмы в США совсем неприятные исправительные учреждения. Если у тюрем штатов там есть разная репутация, то всякие Синг-Синги и Алькатрасы – это совсем не то место, где хочется...
Читайте рубрику «Дилетанте».
Да-да-да.
Старый год идет, да.
Да.
Про тюрьмы мира.
Вот, где хочется провести, так сказать, остаток дней. Поэтому я думаю, что он вполне возможно подыграл итальянскому правосудию, и только в 2002 году, в конечном итоге, в судебном порядке, суд ассизов Италии, значит, своим приговором постановил, что Бадаламенте является заказчиком этого убийства, что наш герой был убит, и в конечном итоге Бадаламенте был приговорен к пожизненному заключению, но прожил он недолго. В 2005 году, через три года после приговора, он скончался от сердечного приступа.
Ну да, ну вот так получается, такая печальная история. Но на самом деле эта работа была нечеловеческая потом в Италии, вот про... работа была как раз она на движение 70-х годов она началась.
В значительной степени это, так сказать, социалисты у власти, и это часть их программы «Борьба с мафией». Ну и потом, конечно, поразительные вот эти судьи. Это вот фотография, это похороны, значит, Пеппино. И тут, насколько я не знаю итальянского, но я могу прочитать, что с идеями бесстрашного Пеппино мы продолжим.
Бесстрашное Пеппино мы продолжаем.
Мы да. продолжаем, да.
Да, да. Да, и ну что же, мы сейчас вам, несмотря на то, что у нас запись, мы все равно вам предложим следующий.
Да, разумеется.
Да. Ну что же, друзья, давайте посмотрим, чем мы вас можем заинтересовать. Гибель за веру. Гибель за веру. Суд над миссионером Франциском Пашеку и его товарищами, подпольно исповедовавшими и распространявшими христианство в Японии, 1626 год.
Совершенно потрясающая история. Есть так называемые 205 японских мучеников.
Да.
Это католические миссионеры. И связано это было с тем, что второй сёгун клана Токугава вдруг категорически запретил проповедование христианских идей. И вот это люди, которые...
Ну, посмотрите на эти темы, фильм «Молчание». Еще ко всему. Суд над пастором Николасом Антуаном по обвинению в отрицании Троицы и впадении в иудаизм. Женева, 1632 год.
Поразительная совершенно вещь. Кальвинистский пастор, да, так сказать, казалось бы, человек, который не может отрицать Троицу, как можно отрицать, да? Мало того, впадение в иудаизм.
Суд над Уильямом Лодом, архиепископом Кентерберийским, фаворитом Карла I, по обвинению в государственной измене, это революция английская,
это
1644 год.
Это время, когда все перепуталось, все, так сказать, буквально встало на уши. Ну а архиепископ Лод наравне с графом Страффордом – это два главных любимца короля.
Суд над Мэри Дайер и другими квакерами по обвинению в ложных религиозных убеждениях. Это колония Массачусетс, 1659 год.
Это вот к вопросу о том, что творилось в Новой Англии, что такое, так сказать, пуритане, да, и что такое крайний фанатизм.
Брум.
Да.
Суд над Оливером Планкетом, последним мучеником Ирландии, Англия, ну, 1681 год.
Да, причем там с огромным перерывом, да, он стал вот этим мучеником, его канонизировали через 7 веков после предыдущего, там какая-то очень интересная история.
Ну да, это времена
история.
Короля Чарли, да, второго, Шарла II. Ну что ж, пожалуйста, судите, рядите, выбирайте, а мы будем внимать вашему выбору. Спасибо, всего доброго, до свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята!